как можем. Он раскрыл свой чемоданчик, вынул из него облачение, надел поверх цивильной одежды подрясник и петрохиль, медленно повязал поручи, поцеловав, надел на себя тяжелый иерейский крест благословения покойного деда. Алик лежал с закрытыми глазами и не видел, как изменился отец Виктор, переодевшись, как постройнел и постарел. А священник обернулся к маленькой Владимирской Божьей Матери, плохой печати и линялого цвета, пришпиленной к стене, опустил свой круглый лысеющий лоб и завопил про себя: «Господи, помоги мне! Помоги!» В такие минуты он всегда чувствовал себя маленьким мальчиком на футбольном поле позади приюта для русских детей под Парижем, которые держали его бабушка с дедушкой во время войны и где он провел все детство. Он как будто снова стоял на футбольном поле, внутри клетки драных веревчатых ворот, куда приткнули его самого младшего за нехваткой настоящего вратаря, и он, весь одеревенев, ждет великого позора, заранее зная, что не сможет удержать ни одного мяча. Глава 8. Огромный Лев Готлеб с гуталиновой бородой почтительно вывел из лифта худого складного человека, тоже бородатого и высокого, похожего на Левина изображение, извлеченное из кривого зеркала, все то же, но в 4 раза уже. Ирина от смеха чуть не подавилась, но мгновенно с собой справилась. Лёва сразу же нашел ее в многолюдстве и попер на нее с супружеской интонацией. «Я же сказал, что позвоню после конца субботы, а у тебя автоответчик. Хорошо еще, что я заранее записал этот адрес». Ирина шлепнула ладонью по лбу. «Ё-моё, я же забыла, что это вечером. Я решила, что завтра утром». Лёва только руками развел, но тут же вспомнил о Равине, который стоял рядом, с лицом одновременно строгим и любопытствующим. По-русски он не знал ни слова. Ти-шорт стояла у стола, держа бумажную тарелку с огромным куском торта, и пристально смотрела на Готлеба. Лёва ринулся на нее, как вепрь, обхватив за голову. «Ой, мышонок, мышонок мой!» Поцеловал ее в маковку, выросшую девочку, которая долго прожила в его доме, и он сажал ее на горшок, водил в садик и называл дочкой. «Бессовестный, да чего же бессовестный?» — думала Майка, напряженно удерживая голову в его каменных ручищах. «Я так по нему скучала тогда, а теперь плевать. Сволочи, умственно отсталые, все до единого». Она вильнула немного своей гордой головой, и Лёва чутко выпустил ее из пальцев. Равин был правильный. В потертом черном костюме какого-то вечно старомодного покроя, в шелковой водевильной шляпе, на которую полагалось бы садиться всем вновь прибывшим, из-под кривых полей свисали от виска отпущенные на волю не сжатые полоски, самодовольно пышные и не желающие лежать винтом. Он улыбнулся в черно-белую маскарадную бороду и произнес «Good evening». «Рэп Менаше», — представил Лёва Равина, — «из Израиля». Именно в эту минуту открылась дверь из спальни, и к гостям шагнул вспотевший, розовый, со звездчатыми яркими глазами отец Виктор, подрясники. Нина кинулась к нему. «Ну что?» «За мной дело не станет, Нина. Я приеду. Давайте так. Почитайте ему Евангелие». «Да читал он, читал. Я думала, прямо сейчас», — огорчилась Нинка. Она привыкла, чтобы все ее желания быстро выполнялись. «Сейчас он просит еще одну Маргариту», — смущенно улыбнулся отец Виктор. Увидев священника, Лёва крепко вцепился в Ирину руку повыше запястья. «Как это понять?» «Это что, шутки у тебя такие?» Ирина узнала его яростный взгляд и мгновением раньше самого Лёвы почувствовала его вспыхнувшее желание. Она отчетливо вспомнила, что самая лучшая любовь с ним получалась, если раззадорить его сперва мелкой ссорой или обидой. «Да никакие не шутки, Лёвочка!» Она миролюбиво смотрела ему в глаза, сдерживая улыбку и хулиганское желание немедленно положить руку ему на гульфик.